Глава 5. Отец Северьян был в круглой суконной шапке, сером бесформенном долгополом пальто, каких в гражданской жизни вообще не носят, а на позициях у священников приняты, и в сапогах. В руках трость и малый саквояжик, с которым он всюду ходил, с принадлежностями службы. Увидя наверху широкую спину спящего, булыжно-круглый затылок снизил голос. «Удобно ли? Разбудим?» «Чернегу? Да если в землянку снаряд попадет, он не проснется». Еще раз оговорился священник, что вполне бы дошел, но, уловя, что и правда тут не из вежливости уговаривают, снял шапку вовсе мокрую, и тогда расправились черные вьющиеся густые волосы. Борода у него была такая же густая, но подстриженная коротко. Снял шапку, еще не отдал, стал глазами искать по стенам, по верхам, по углам, и мог не найти, как часто в офицерских землянках, среди многих развешанных предметов. Но вот увидел, в затемненном месте на угловом столбе висело маленькое распятие, такое, что помещалось в карман гимнастерки. Это сани и повесил. В Польше подобрал при отступлении, а то могло и не быть, как неловко бы. На католическое распятие перекрестясь, обернулся священник снова к сани, отдавал и пальто. Оно всей мокротой прилипло к рясе, сани стягивал силой. «Эй, это у вас и ряса мокрая, а ложитесь-ка вы сразу в постель. Небось и на ногах мокрая, а я печку протоплю, все сразу высохнет». «Да неудобно». «Да чего же, мы зимой по 12 часов и спим, на всякий случай. А вот и ваша лежанка, вот эта полуторная». И отец Северьян больше не чинился, признался, что правда хочется сразу лечь. Да и видно было, что он не только устал, но в упадке, но удручен. Большой нагрудный крест на металлической цепочке выложил на стол, как тяжесть, ослабевшими руками, и снял с груди кожаный мешочек с дарами. На жердяной стене, на приспособленных для этого колышках, Саня распялил пошире пальто и рясу. В нижней сорочке, очень белой, еще чернее стала борода и превоздушенные, несминаемые волосы отца Северьяна. Глубже темные глаза. Сразу и лег, полуукрывшись, приподнятый подушками. Но глаз не смежал. А подпоручик с удовольствием растапливал. При ЦЖ заботы немного. Все у него заготовлено по сортам. Растопка, дрова потоньше, потолще, посуше, помокрей. И подле печки табуреточка для истопника в пол высоты, как раз перед грудью открываешь дверку. И кочережка на месте, и от последней протопки зола уже пробрана и вынесена, пылить не надо. Только возьми несколько сосновых лучинок, подожги, уставь, чтобы огонек забирал вверх по щепистому тельцу их, и тогда осторожно прислоняй одну сухую палочку другую. Потрескивало, бралось. В Санином настроении лучшего ночного гостя и быть не могло. Только гостю самому было не до Сани. На одеяло положенные руки не шевелились, ослабли губы, не двигались глаза. Но и молчаливым своим присутствием что-то уже он принес. Почему-то не ныло так, наполнялось. Потрескивало. Через накат землянки совсем не бывает слышно дождя, землю, даже в приокошечной ямке. И стрельбы никакой. Не вставая с табуретки, Саня снял кружок с ведра, жестяной кружкой набрал в начищенный медный чайник воды, кочергой конфорку отодвинул, поставил чайник на прямой огонь. Подкладывал. Живительно, бодро хватался огонь при открытой дверце печи, даже больше света давая в землянку сейчас, чем керосиновая лампа, и света веселого, молодого. Чернега там у себя наверху громко храпнул и проснулся. В компанию принимать его? Нет, лишь ворочнул свое слитное тело на другой бок, но также звучно посапывал, что в нетопленный, что в топленный. Взялась печка и погуживала. Отец Северьян глубоко выдохнул. Еще с выдохами облегчаясь, как бывает. Саня не чистил оглядываться, но сбоку сверху ощущал на себе взгляд. Что-то наполнилось, слаб человек в одиночестве. Просто рядом душа и уже несколько устойчивей. Отец Северьян был в бригаде меньше года. Виделись, перемалывались понемногу. В общем-то и не знакомы, но живостью, неутомимостью, упорством даже учиться ездить верхом нравилось Сане, как он хочет слиться с бригадой. Еще раз выдыхая уже не усталость, а страдания, священник сказал: «Тяжко отпускать душу, которая в тебе и не нуждается. Когда отвечает умирающий: чем же вы меня напутствуете, когда у вас у самого благодати нет?» Ощущая, что взглядом и лицом помешает, Саня не оборачивался, в печку глядел. Действительно, служба у священника в век маловерия, с исповедью, с отпущением грехов, навязывайся кому, может быть, совсем и не нужно. И такие слова ищи, чтобы и обряд не приунизить, и человеку бы подходило. И оттолкнут, а ты опять приступай, и все снова выговаривай с непотерянным чувством. Был Чевердин старообрядец. Ах, вот, только теперь понял Саня, и сразу представился ему Чевердин, высокий, с темно-рыжей бородой. И вдруг теперь объяснилась большая самостоятельность его взгляда, из знающих был мужиков. И представилось, как эти глаза могли заградно отталкивать священник. Отказался от исповеди, от причастия. Я ему дорогу перегораживаю. Вот что! И что ж, правда, священнику отступиться? Права нет. Подступиться? Права нет. Священник всегда обязан быть выше людей. Откуда взять сил? А вот и голосом убитым. Мусульманам мы присылаем мулу, а старообрядцам своим, корневым русским, никого обойдутся. Для поповцев один есть на весь Западный фронт. Тело их мы требуем через воинского начальника. Россию защищать, тут они нашего лона, а душа не наша. Алый свет прыгал из неприкрытой дверцы. Саня ушел в печные переблески, не отводясь. Отвергающих причастие сжигать был Софьин указ. А покорившихся причастию сжигать во след. Отрывали нижнюю челюсть, засовывая в глотку истинное причастие, и чтобы не принять кощунственного и не отдаться слабости, они сжигались сами. И свои же церковные книги мы толкали в тот же огонь, кем же и мниться им могли, как не слугами антихристовыми. И как через это все теперь продраться, кому объяснить? Покосился. Священник закрыл веки. Был край и его сил. Хорошо, что добрел до ночлега. Саня подкладывал и отодвигался от печки. Живучи в Москве, он бывал на Рогожском. Еще перед храмом, на переходах. Густая добротность и значимость бородачей, особенно строгие брови женщин и нерассеянные отроки, исконное обличье трехвековой давности, уже не современная степенность, а вместе и благодушие к нам. На Троицын день в храме белое море, как ангелами наполнено. Эта женщина отдельно стоя, все сплошь в одинаковых белых гладких платках особой серебрящейся выделки. Иконостас без накладок, рис, завитушек, строгая коричневая единость, одна молитва. И поежишься перед спасом ярое око. И о пении не скажешь, что напев красив, как у нас, а гремят бороды в кафтанах. Забирает. И два паникадила, громоздных под сводами, одно лампадное, другое свечевое. И вдруг надвигается сбоку через толпу высоченная лестница, как для осады крепостей. И по ней восходит с земли на небо служитель в черном кафтане со свечой. Там крестится в высоте и начинает одну за другой зажигать. Иные лежа и свистнув, другие, едва дотягиваясь вверх, и медленно-медленно рукой поворачивает всю махину паникадила. А в конце службы также взлезает и гасит каждую свечу колпачком. Электричество же мгновенное не вспыхнет у них никогда. Зато в миг единый по всему храму по 3000 человек троекратное крестное знамение или земной поклон. И кажется, это мы все приходим, а они не придут. Печка гудела, калилась уже вишнево и слала доброе тепло по землянке. А много ли тут надо? Бревнами и жердями замкнулось пространство, и начинала высыхать мокрая одежда по стенам, и гостю не нужда натягивать одеяло на грудь и плечи, а сорочка его белая-белая оттеняла черноту обросшей головы, а на спине лежа он сам казался как больной или как умирающий. «Бывал я у них, — сказал Саня, — разговаривал. Когда ощутишь, как это перед ними зинуло, ни бездна, ни пропасть, но щель бесширная, косая темная, внизу набитая трупами, а выше срывчатая безвыходность. Для них в то время не как для нас. Вся жизнь была в вере. И вдруг меняют. То проклинали трехперстие, теперь только трехперстие правильно, а двуперстие проклято. Как же этого вместе с ними не сложишь? Тысячелетнее царство плюс число Антихриста 666, а собор заклятий и проклятия в лето 1667 от Рождества Христова, как подстроено рожками. И царь православный тишайший задабривает подарками магометанского султана, чтоб тот восстановил низложенных бродячих патриархов и тем подкрепил истоптание одних православных другими. И кто с мордвинским ожесточением саморучно разбивает иконы в Кремлевском соборе, он еще ли остается патриарх Руси? Да равнодушным, корыстным ничего не стоит снести, хоть завтра опять наоборот проклинайте. А в ком колотится правда? Вот тот не согласился. Вот того уничтожали, тот бежал в леса. Это не просто был мор без разбору, но на лучшую часть народа. А тут же навалился и Петр, можно их понять. Режь наши головы, не тронь наши бороды. Они веруют, как однажды научили при крещении Руси. И почему же они раскольники? Вдруг им говорят, и деды, и отцы, и вы до сих пор верили неправильно, будем менять. Священник открыл веки, сказал на самой малой растрате голоса, веры никто не менял, меняли обряд. Это и подлежит изменениям. Устойчивость в подобностях есть косность. Небойкий подпоручик, однако, а реформаторство в подробностях есть мелочность. В устойчивости большое добро. В наш век, когда так многое меняется, перепрокидывается, свойство цепко держаться за старое, мне кажется, драгоценным. Неужели православие рушилось от того, что в Иисусе будет одно «и», аллилуйя только двойное, и вокруг аналоя в какую сторону пойдут? И за это лучшие русские жизненные силы загоняли в огонь, в подполье, в ссылку, а доносчикам выплачивать барыши с продажи вотчин и лавок. За переводчиками, переписчиками книг надо было следить раньше, а вкралось немного, так хоть и вкралось. Тихий подпоручик со свободным поколебом русых волос над просторным лбом разволновался, будто это все в их бригаде совершалось и сегодня. Боже, как мы могли истоптать лучшую часть своего племени? Как мы могли разваливать их часовенки, а сами спокойно молиться и быть в ладу с Господом? урезать им языки и уши, и не признать своей вины до сих пор. А не кажется вам, отец Северьян, что пока не отпросим у староверов прощения и не соединимся все снова, ой, не будет у России добра? С такой тревогой, будто гибель уже вот тут, над их землянками, стлалась в ночи волной зеленоватого удушающего газа. Сам для себя я, знаете, считаю, никакого раскола не было. Может быть, при нашей жизни уже никто не соединится, но в груди у меня как бы все соединены. Если они меня пускают к себе, не проклиная, то я и вхожу с равным чувством в их церковь, как в нашу. Если мы разделены, то какие же мы христиане? При разделении христиан никто не христианин, никакой толк. Несколько гулких тяжелых разрывов, передаваемых через землю содроганием на большую даль, дошло до них и наложилось подтверждением, что упущено, что христиане рвали друг друга на части. В своем положении, под вышенным подушками, у Устимовича много было натолкано, священник переложил голову в сторону сани и обратил к нему печальное лицо. В какой стране не надломилась вера? У всех по-своему, и особенно последние 400 лет человечество отходит от Бога. Все народы отходят по-своему, а процесс единый. Адовая сила несколько столетий клубится и ползет по христианству, и разделение христиан от этого. Тут запел чайник и пар погнал, а заварка у цыжана готове, и чайничек малый вымыт, все приудоблено, и кружка есть глиняная, из нее пить не горячо. Из лавочки бригадного собрания вишневый экстракт. Нет-нет, ни за что не вставайте, отец Северьян, я вам туда подам. Священник полулежа на боку с пододвинутой табуретки стал попивать заваренный чай, и едва ли не прямо с этими глотками возвращалась к нему сила. Да, что-то я подломился сегодня. А Саня подвинул свою скамеечку ближе к его койке, тут и всего было рукой протянуть, и снизу вверх. Я вообще считаю, отец Северьян, что законы личной жизни и законы больших образований сходны. Как человеку за тяжкий грех не избежать заплатить иногда еще и при жизни, так и обществу, и народу, тем более успевают. И все, что с церковью стало потом, от Петра и до Распутина, не наказание ли за старообрядцев? Ну что ж нам теперь, искорениться? Церковь на Никоне не кончилась. Но церковь не должна стоять на неправоте. Саня договорил это шепотом, будто тая от чернеги спящего или от самого даже собеседника. Священник ответил очень уверенно: «Христова церковь не может быть грешна. Могут быть ошибки иерархии». Слишком уверенно, как заучено. Вот этого выражения никак не могу понять. Церковь никогда ни в чем не виновата. Католики и протестанты режут друг друга, мы старообрядцев, а церковь ни в чем не грешна. А мы все в совокупности, живые и умершие за 300 лет, разве не русская церковь? Я и говорю, все мы. Почему не раскаяться, что все мы совершили преступление? Касаний таких уже не одно было в короткой Саниной жизни, в спорах и в чтении. Проходили эти касания по внезапным мысленным линиям и не перекрещивались в единой точке, не оставляли кривой треугольный остров, на котором уже еле стояла подмываемая, подрываемая церковь. И когда потом государство смягчало гонения староверов, церковь сама ужесточала. Теребило государство ужесточить. И к чему же пришла? К сегодняшнему пленуму государства. Но любого пленника легче понять, чем церковь. Объявила бренными все земные узы и так дала себя скрутить. Вы... всматривался священник. «Вы это все сами или...» «Или», — кивал Саня. «Я, собственно, еще со старших классов гимназии. У нас на Северном Кавказе много сект. Я к разным ходил, много слушал. Толки, споры. Особенно к духоборам. И Толстого много читал. Больше всего от него». «Ну да, конечно», — теперь улыбнулся священник, узнавая. «Толстой, это ясно. Но вы от духоборов и до старообрядцев. Кто же вы?» Саня застенчиво улыбался, прося извинения, пальцами разводил. Он сам не знал. «Нет, просто над хлебом с солью сидеть, как духоборы, и я нет. И не толстовец. Уже. Что учение Христа будто рецепт, как счастливо жить на этой земле. Ну зачем же? И что любовь есть следствие разума. Ну какая же?» Где Саня не велся уверенным сильным чувством, а пытался разобраться, он не умел говорить легко. Он растяжно тогда выговаривал, раздражая нетерпеливых студентов или настойчивых офицеров. Он потому так говорил, что сколько бы ни вынашивал мысль, но и в момент произнесения она еще была не готова в него, еще могла оказаться и ложной. Само произнесение мысли было и проверкой ее. Да и уж очень начисто отвергает Толстой все, в чем вера простого народа, вот моих родителей, села нашего, да всех. Иконы, свечи, ладан, водосвятие, просфоры, но все начисто, ничего не оставляет. Вот это пение, которое в купол возносится, а там солнечные полосы в ладанном дыму. Вот эти свечечки, ведь их от сердца ставят и прямо к небу. А я люблю это все, просто с детства. Или вот Рогожская. Разве на той службе взбредет, что это спектакль, самовольно присочиненный нами к христианству? Лепит. На всего отчетливее я почувствовал с крестом. Толстой велит не считать изображение креста священным, не поклоняться ему, не ставить на могилах, не носить на шее. Сухота какая! Вот именно через это я переступить не могу. Как говорится, могила без кадила — черная яма, а тем более без креста. Без креста я и христианства не чувствую. Прислушивался в своих звучащих фразах, проверяя, нет ли ошибки. Одно время пытался я по Толстому запретить себе креститься, так не могу, сама рука идет. Во время молитвы не перекреститься, молитва как будто неполная. Или когда вот смерть свистит, подлетает, рука ведь сама крестится. В этот момент что еще естественнее сделать на земле? Может быть, последнее. Такое ощущение, будто креститься меня не учили, а еще до моего рождения было во мне. Отец Северьян принял ласково блестящими глазами. Если даже через 19 русских студентов хотя бы 20-й воспринимает дыхание церковной службы выше рационального анализа, и то не потеряна вера в Россию. А вам не приходило в голову, что Толстой и вовсе не христианин? Вовсе? Изумился, уткнулся Саня. Да читайте его книги, хоть «Войну и мир». Уж такую быль богомольного народа поднимать, как 812-й, и кто и где у него молится в тяжелый час? Одна княжна Марья. Можно ли поверить, что эти 4 тома написал христианин? Для масонских поисков места много нашлось, а для православия — нет. Так никуда он из православия не вышел в поздней жизни. А никогда он в православии не был. Пушкин был, а Толстой не был. Не приучен он был в детстве в церкви стоять. Он прямой плод вольтерьянского нашего дворянства. А честно пойти перенять веру у мужиков не хватило простоты и смирения. Саня 5 пальцами за лоб, как перещупывал. «Я так не думал», — удивлялся он. «Почему? Разве его толкование не евангельское? Что мы от Евангелия отшатнулись бесконечно? Заповеди твердим не слышим, а от него услышали все. Уберите, мол, все, что тут нагромоздили без Христа. Верно, как же мы насильничаем, а говорим, что мы христиане? Сказано, не клянись, а мы присягаем. Мы, по сути, сдались, что заповеди Христа к жизни неприложимы». А Толстой говорит, нет, приложимы. Так разве это не чистое толкование христианства? Оправился отец Северьян от своего упадка, вернулась живость в лицо, и уже выздоравливающий он с готовностью отвечал, как будто вот этого одинокого подпоручика давно ждал к себе в собеседнике. Как же должно упасть понимание веры, чтобы Толстой мог показаться ведущим христианином? Вытягивает по одному стиху из текста, раскладывает на лоток, и при таких гимназических доводах такая популярность. Просто его критика церкви пришлась как раз по общественному ветру. Хоть и обществу он дает негодное учение, как оно не может существовать. Но либеральной общественности наплевать на его учения, на его душевные поиски, не нужна ей вера ни исправленная, ни неисправленная, а из политического задора. Ах, как великий писатель костит государство и церковь, поддуть огонька. А кто из философов отвечал Толстому, того публика не читает. Ну, не знаю, ошеломлен был Саня, если чистое евангельское учение и не христианство. Да Толстой из Евангелия выбросил 2/3. Упростить Евангелие, выкинуть все неясное. Он просто новую религию создает. Его ближе к Христу — это в обход евангелистов. Мол, раз я тоже буду вместе с вами верить, так я вам эту 2000-летнюю веру сразу и реформирую. Ему кажется, что он открыватель, а он идет по общественному склону вниз и других стягивает. Повторяет самый примитивный протестантизм. Взять от религии, так и быть этику, на это и интеллигенция согласна. Но этику можно учредить в племени даже кровной местью. Этика — это ученические правила, низшая окраина дальновидного Божьего управления нами. Видно, не первый раз доставалось отцу Северьяну об этом толковать, и, видно, незаурядный он был батюшкой. Толстого завела гордость. Не захотел покорно войти в общую веру. Крылья гордости несут нас за 7 холодных пропастей. Но никак не меньше нашего личного развития стать среди малых и темных и, отираясь плечами с ними, упереться нашими избранными пальцами в этот самый каменный пол, по которому только что ходили другие уличными подошвами, и на него же опустить наш мудрый лоб, принять ложечку с причастием, за чередою других губ, здоровых, а может и больных, чистых, а может и нечистых, из главных духовных приобретений личности усмирять себя, напоминать себе, что при всех своих даже особенных дарованиях и доблестях ты только раб Божий, нисколько не выше других. Этого достижения, смирения, не заменят никакие этические построения. На смирение я целиком согласен. А Толстой ищет Бога, но, если хотите, Бог ему уже и мешает. Ему хочется людей спасти безо всякой Божьей помощи. Перешел на проповедничество, и как будто что случилось с ним. Все умонепостигаемое, что в мире есть и правит нами, и силы нам дает, и что он знал, когда писал романы, он вдруг как перестает ощущать. С какой земной убогостью он трактует Нагорную проповедь? Как будто потерял всю свою интуицию. Великий художник и не коснулся неохватного мирового замысла, напряженной Божьей мысли обо всех нас и о каждом из нас. Да что не коснулся? Рационально отверг. Наше собственное бессмертие, нашу собственную причастность к Божьей сущности — все отверг. Отец Северьян приподнялся от подушки, отзывный, оживленный, смотрел твердо, блестяще, добрел он до этой землянки, как не останавливались ноги, как не заплеталось сердце, но и здесь осужден был не отдыхать. Неужели не досталось ему содрогаться в беспомощности и ничтожестве, испытывать порой такую слабость, такую немощь, такое затемнение, когда ни на какое самостоятельное действие нет сил, а последние силы на молитву? Хочется только молитвы, только набраться перетекающей силы от всемогущего. И если это удается нам, так явственно осветляет грудь, возвращаются силы. Так узнаем мы, что значит «сохрани и помилуй нас твоею благодатью». Знаете вы это состояние? Волнистоволосой головой со скамеечки Саня Кивнул. Тихо сказал: «Я именно в таком состоянии и встретил вас сегодня, и даже ждал, не точно зная, что вас. Я именно часто ощущаю, что сил моих совсем недостаточно даже и на суждение». Раздалась гулкая пулеметная очередь. Раздалась на переднем крае, но от холодного, дождливого и темного времени слышна была очень внятно сюда. Два десятка крупных пуль где-то там пронеслись, вбились в землю, продырявили доски, вонзились в бревна, может быть, и ранили кого-нибудь, хотя такие дурные ночные очереди больше для напугу. «А как же он нес погоны?» — кричал орудием: «Беглый огонь! Отчего же вы никогда мне...» «Я говорил вам однажды на исповеди, но вы меня, кажется, не поняли».